В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Скандал с прослушками стал шпионским скандалом. В Брюсселе озадачена информация о том, как грузинский СГБ следил за дипломатами.
Тайное прослушивание дипломатических представительств, даже в тех случаях, когда прослушивание направлено не на них, является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Статистика против арифметики. В Абхазии загадочным образом меняются данные о заболеваемости коронавирусом.
Проводилось одно исследование среди молодежи. В том числе был вопрос о том, болели ли вы коронавирусом. И каждый, четвертый или пятый человек говорил, что переболел.
Премьерный гамбит Нонны Гаприндашвили. Чемпионка мира подала в суд на Netflix. Все это, а также многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
В окружении президента России Владимира Путина коронавирусом нового типа заболели сотрудники служб безопасности и протокола, а также пресс-службы. Об этом сам Путин сообщил на встрече по видеосвязи с губернатором Санкт-Петербурга. Российский президент отметил, что все заразившиеся переносят болезнь легко и без серьезных осложнений. Из-за карантина сам Путин не смог проголосовать на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке, поэтому принял участие в голосовании через интернет. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент заранее зарегистрировался для онлайн-голосования. Владимир Путин ушел на самоизоляцию после того, как стало известно о случаях заболевания коронавирусом среди представителей его окружения. По его словам, это, цитата, не один и не два, а несколько десятков человек. Из-за этого Путин был вынужден отменить свою поездку в Душанбе на саммит Организации договора о коллективной безопасности. По словам пресс-секретаря президента, сам Путин здоров и продолжает работать удаленно. В первый день выборов в Российской Федерации целый ряд СМИ и многие пользователи соцсетей сообщают о массовом участии бюджетников в голосовании. Аналогичными наблюдениями делятся правозащитники и наблюдатели. Они сообщают о попытках вброса бюллетеней на некоторых участках. Впрочем, серьезных нарушений, по словам главы ЦИК Эллы Панфиловой, пока не зафиксировано.
Вот телеграм-канал команды «Пивовары» заявляет о вбросе на участке номер 3667 в городе Балашихе. Ну, я думаю, надо быть безумной молодой девушкой, но безумным, чтобы под видео, под камеру что-то там делать недостойное. Ну, посмотрим сейчас, да.
Сказать однозначно, что это какая-то провокация, или же сказать, что это полноценный вброс, однозначно сейчас нельзя. Член комиссии, которая была видна на видеосюжете, отстранена от работы в комиссии.
Сказали в российском ЦИКе. Напомним, с сегодняшнего дня в России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и ряд региональных парламентов. В выборах принимают участие 14 партий. Впрочем, соратников находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального, а также других критиков Кремля, лишили возможности выставлять собственные кандидатуры, в частности, из-за обвинений в работе на экстремистские организации. Украина призвала мировое сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму России. Цитата: «Мы призываем все страны, международные организации незамедлительно отреагировать на противоправные действия России и не признавать результатов этих выборов», говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Украины в соцсети Twitter. Киев считает организацию проведения голосования на выборах в Госдуму Российской Федерации в аннексированном Крыму, а также в Донбассе, грубым нарушением России государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В Киеве подчеркивают, что проведение выборов Госдумы Российской Федерации в Крыму, Донецкой и Луганской областях грубо нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права и обязательства России по международным договорам, участником которых являются и Россия, и Украина, и противоречит уставу ООН. По данным украинской стороны, на территории аннексированного России Крыма проживают почти 1,5 миллиона избирателей. Учет их голосов исказит результаты выборов в Госдуму и поставит под сомнение их легитимность в целом, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. Корпорация Apple убрала приложение Навальный из российского App Store из-за требований российского законодательства. В других странах приложение по-прежнему доступно. Apple уточнила, что выполнила требования Роскомнадзора, согласно которому распространение контента организации, признанных экстремистскими в России, запрещено. Ранее Генпрокуратура признала экстремистскими структуры Навального и запретила их деятельность в стране. Ранее стало известно, что приложение Навальный больше недоступно для российских пользователей в Google Play и App Store. Об этом сообщила сама команда Навального. Это произошло сегодня утром, в день, когда в России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму, а также в региональные и муниципальные органы власти. В приложении публикуют сообщения с сайта оппозиционного политика. Там также есть функция умного голосования. Как пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники, Google удалил приложение после угроз завести уголовные дела на сотрудников компании в России. Об угрозах уголовным делом со стороны российских властей также сообщил источник Bloomberg.
Эхо Кавказа. Новости.
МИД России назвал вторжение СССР в Польшу, цитата, «освободительным походом». В Министерстве иностранных дел использовали термин «советская историография», «освободительный поход» примирительно к нападению Красной Армии на Польшу 17 сентября 1939 года во время Второй мировой войны. Цитата. «17 сентября 1939 года Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Беларуси и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», говорится в Твиттере, опубликованном в официальном аккаунте МИД России. К нему прикреплено и видео, в котором изложена позиция Москвы относительно событий 1939 года. В частности, приводятся слова президента России Владимира Путина, возложившего ответственность за них на тогдашнее руководство Польши. Кроме того, в видеоролике приводится своеобразная интерпретация и других исторических фактов.
Спасибо. Международные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Лидер нацдвижения и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия лишится депутатского мандата. Профильный комитет, парламентский комитет по процедурным вопросам удовлетворил заявление оппозиционера о досрочном приостановлении полномочий. Часть оппозиции заявление Ники Мелия считает опрометчивым шагом, которым воспользовалась грузинская мечта. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинской мечте не угодить нацдвижению не только по принципиальным идеологическим и политическим соображениям, но и по простому, на первый взгляд, вопросу. Лидер нацдвижения Ника Мелия месяц назад обратился к парламенту о приостановлении своих депутатских полномочий в связи с тем, что грузинская мечта аннулировала соглашение Шарля Мишеля. И хотя партия Ники Мелия к тому времени сама отказывалась подписать документ, она вошла в парламент из уважения к западным партнерам из Евросоюза, выплатившим залог за Нику Мелия, благодаря чему он вышел на свободу, которой лишился после того, как парламент лишил оппозиционера, обвиняемого в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента в Гавриловскую ночь в июне 2019 года, оставил без депутатского иммунитета. Тогда действия грузинской мечты и форма ареста оппозиционера вызвали гнев не только однопартийцев Мели, но и правозащитников, оппонентов власти, международных партнеров. Казалось бы, на этот раз все должно было бы пройти без полемики. Ника Мелия сам обратился 3 августа со своим заявлением. А сегодня профильный комитет рассмотрел вопрос и проголосовал за досрочное приостановление депутатских полномочий оппозиционера Мелия. Но так не считает депутат нацдвижения Леван Бежашвили, присутствовавший сегодня на комитетском заседании.
Грузинская мечта решила в ускоренных темпах приостановить полномочия не просто депутата, а одного из главных лидеров оппозиции и кандидата на победу в выборах мэра Тбилиси. Если пленарная или внеочередная сессия по этому вопросу состоится до выборов, это будет явным признаком политической составляющей этого решения. Поэтому призываем парламентское большинство, бюро, не ускорять рассмотрение этого вопроса.
На вопрос журналистов, почему Мелия дал такой повод грузинской мечте, Бежишвили пояснил, что таким образом оппозиционный лидер хочет подчеркнуть важность предстоящих муниципальных выборов, а остальные депутаты нацдвижения останутся в парламенте для конституционных поправок в избирательном кодексе. Они предусматривают проведение следующих двух парламентских выборов с низким проходным барьером и по пропорциональной системе. Несмотря на выход партии власти из соглашения Мишеля, нацдвижение, как и в большей части, оппозиции рассчитывают, что новая избирательная система пригодится уже после октябрьских муниципальных выборов. В соглашении Мишеля грузинская мечта обязалась провести досрочные парламентские выборы, если она на октябрьских муниципальных выборах не наберет 43% голосов избирателей. На этот пункт рассчитывают и в стратегии Акмашенебели, потому представитель партии, депутат Паата Манджгаладзе, хотя и уважает решение коллеги-оппозиционера, на комитетском слушании не проголосовал за. Манджгаладзе объясняет это и тем, что судебный процесс против Ники Мелия недавно возобновился.
В моем решении я руководствовался тем, что грузинская мечта очень агитирована и радостна в желании как можно скорее приостановить депутатские полномочия Ники Мелия. Я считаю это неправильным. Впереди выборы. Грузинскую демократию ожидает серьезный экзамен, а грузинская мечта спешит, потому что не нарадуется. У оппозиционного лидера не будет иммунитета и арестуют его, когда захотят.
Тем более, что Ника Мелия отказывается от амнистии, принятой парламентом по делу Гавриловской ночи. В законе о ней есть условие. Обвиняемый должен сам согласиться с ней. Отказавшись, Ника Мелия может осужден на 6 лет. Никакого политического мотива в сегодняшнем решении не было, заявил в ответ на критику глава комитета по процедурным вопросам и правилам Иракли Кадагишвили.
Никто не заставлял Никанора Мелия писать заявление. Это он сделал сам. Вот и получается, что эта оппозиция агитирована. У нее нет позитивной повестки дня. Бросается с одного берега на другой. Одной рукой подписывает уже аннулированный документ Шарля Мишеля, а другой делает такие шаги и заявления, которые прямо противоречат якобы подписанному ими документу.
Согласно регламенту, парламент в течение 3 недель должен рассмотреть заявление депутата о досрочном приостановлении полномочий. Но парламентское большинство грузинской мечты с самого начала 10-го созыва пользуется этим правилом избирательно. Есть наглядные примеры. В начале года, в разгар политического кризиса, когда оппозиция объявила бойкот парламента, грузинская мечта провалила голосование по приостановлению полномочий оппозиционным депутатам, но вскоре удовлетворила заявление лидера Валя патриотов Ирмы Инашвили, Гочи Тутберидзе и Георгия Ломия и главного лейбориста Шалвина Телашвили. Сегодня наблюдатели, полагающие, что за решением все-таки стоит политическая неприязнь к Ники Мелия, вспомнили, что вместе с ним в знак протеста о намерении покинуть парламент заявил Изураб Джапаридзе, лидер Гирчи Больше Свободы. Но его вопрос, как и заявление Лена Хоштария, главы партии Друэ, не рассматриваются. К слову, они вместе с Мелия баллотируются на выборах на пост вице мэра и главы Сакрыболу Тбилиси. В грузинской мечте сегодня не уточнили, собираются ли они созывать внеочередную парламентскую сессию до выборов. Ранее сообщалось, что парламент в связи с выборами на месяц берет каникулы. Окончательное решение после комитетского слушания принимается на парламентском заседании. За приостановление депутатских полномочий должны проголосовать не менее 50 депутатов. Мобилизовать их в грузинской мечте не составит труда. Тем более, что в деле лидера нацдвижения Ники Мелия у партии власти есть опыт. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слишком громко слушают. Брюссель внимательно следит за тем, как Тбилиси собирается выкручиваться из откровенного конфуза. Не дают грузинской мечте покоя и оппоненты. Массовые прослушки, о которых стало известно за 2 недели до выборов, существенно подпортили международный имидж и так переживающий не лучшие времена грузинской мечты. Впрочем, власти продолжают настаивать. Все происходящее – происки врагов Грузии. За реакциями вне и внутри Грузии следит Владимир Унанянц.
Евросоюз намерен предпринять соответствующие шаги в связи со скандалом вокруг обнародования данных о массовых прослушках грузинскими спецслужбами дипломатов, в частности, главы представительства ЕС в стране Карла Харцеля. По словам Питера Стано, помощника Верховного комиссара по внешней политике Жозепа Борреля, слежка за членами дипломатического корпуса – очень серьезный вопрос в контексте дипломатических отношений.
Нам известно об информации в грузинских СМИ о телефонных разговорах между нашим послом и сотрудниками представительства ЕС, которые были записаны и теперь обнародованы. Это очень серьезный вопрос, потому что он имеет важное значение в рамках дипломатических отношений в рамках Венской конвенции. Мы предпринимаем соответствующие шаги в этом контексте, как и в аналогичной ситуации, но учитывая характер предполагаемого инцидента, мы не можем сказать больше в настоящее время.
Заявил Питер Стано, Радио Свобода. В Брюсселе дали понять, что ждут от грузинских властей адекватного реагирования на инцидент. Об этом, в частности, заявила депутат Европарламента, глава комитета по ассоциации Грузии ЕС Марина Кальюрант.
Не хочу спекулировать на тему аутентичности этих записей, но хочу отчетливо заявить, шпионаж и прослушивание дипломатов, оппозиции, священнослужителей, правящей партии – это не демократично. Я очень надеюсь, что соответствующие структуры в правительстве Грузии очень внимательно проанализируют это дело, найдут людей, которые шпионили, и будут приняты соответствующие меры. В демократии нет места шпионажу.
Нарушили молчание и в дипломатическом корпусе. Посол Германии Хуберт Книрш, фигурировавший в слитых материалах, отметил, что вопрос прозрачности и контроля в столь щепетильных вопросах, как дипломатические отношения, требует ответственного подхода. И косвенно подтвердил, что дипкорпус поднимал этот вопрос в общении с правоохранительными органами.
Тайное прослушивание дипломатических представительств даже в тех случаях, когда прослушивание направлено не на них, является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Мы ценим сотрудничество с СГБ. Вопрос прозрачности и контроля обсуждался на встречах. Думаю, это продолжится и в будущем.
Грузинская прокуратура начала расследование по этим вопросам 14 сентября. Ведомство отмечает, что следствие ведется по факту нарушения тайны общения по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Грузии. Это подразумевает несанкционированную запись или перехват личных разговоров, а также незаконное использование записей личных разговоров, информации, полученной с помощью технических средств или компьютерных данных. Впрочем, высшее руководство страны в лице премьер-министра сразу же обозначило рамки ответственности. Согласно Ираклию Гарибашвили, проблема заключается не в том, что служба госбезопасности занимается прослушкой, а в том, что эта информация становится достоянием общественности.
Стране вредит этот ажиотаж, который создан исключительно с политической целью, исключительно в контексте выборов. Этот хаос, естественно, вредит. Но, во-первых, сначала надо выяснить, кто слушал, кого слушал, слушал ли вообще или нет. Очень много кто имеет возможность прослушивать в очень многих странах.
Впрочем, в неправительственном секторе с главой правительства не согласны. Ассоциация молодых юристов Грузии считает, что слитые в сеть файлы, предположительно из архивов службы госбезопасности Грузии, свидетельствует о тотальном контроле за гражданами со стороны СГБ. В заявлении организации, в частности, говорится.
Осуждаем грубое нарушение неприкосновенности частной жизни и призываем прокуратуру Грузии провести своевременное, беспристрастное и эффективное расследование. Неправительственные организации Грузии годами указывали на безразмерные и неконтролируемые полномочия службы государственной безопасности. Существующее законодательство не защищает частную жизнь человека от незаконного вмешательства.
В свою очередь, представители Института развития свободы информации считают, что материалы содержат записи 2014-2021 годов и с большой долей вероятности не являются фальсификацией. Если же файлы аутентичны, то возникает другой вопрос. Почему за прошедшие с начала расследования 3 дня не был закрыт доступ к архиву, содержимое которого грубо нарушает законодательство, охраняющее конфиденциальность информации личного характера? Организация призывает парламент создать следственную комиссию для расследования законности предполагаемого системного тайного наблюдения службы государственной безопасности и причастности к этому высокопоставленных чиновников.
Парламент Грузии должен понимать серьезность ситуации. Усилия лишь прокуратуры не вызовут должного общественного доверия. Парламент должен использовать свои полномочия, данные ему Конституцией и законом, и вмешаться в расследование обстоятельств распространения материалов, особенно на фоне того, что, предположительно, проявляются признаки систематического незаконного наблюдения.
Говорится в заявлении. Нарушила молчание грузинская православная церковь после того, как патриархия после первой волны компромата взяла тайм-аут, попросив предоставить ей файлы для изучения, сегодня, наконец, последовала реакция. Впрочем, ничего ничего неожиданного в ГПЦ не сказали. Патриархия фактически повторила главный тезис грузинской мечты о том, что главное не содержание файлов, а их обнародование. При этом в ГПЦ признали, что часть информации соответствует действительности. Правда, благоразумно не стали уточнять, какие именно из документов правдивы. Это теперь работа следователей, которым в грузинском обществе особого доверия сегодня нет. Примечательно, что правящая партия не горит желанием создавать парламентскую комиссию, которая могла бы контролировать процесс расследования. В грузинской мечте не видит необходимости в подобном органе контроля. Впрочем, по мнению наблюдателей, факт фигурирования в скандале высокопоставленных иностранных дипломатов может существенно сузить правительству Грузии пространство для маневра. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Тбилиси состоялась панихида по Нике Кварацхелия. 15 сентября он был застрелен в Тбилиси неизвестным. Сам юноша, как утверждается, не имел связи с криминальным миром, но, как утверждают СМИ, его отец был криминальным авторитетом и был причастен к гибели вора в законе Давида Кокули, дети которого могли организовать в отместку это убийство. Сергей Бригвадзе выясняет подробности.
К дому, где снимал квартиру застреленный два дня назад 22-летний Ника Кварацхелия, с утра приходят сотни людей. Друзья, близкие, сотрудники молодого человека, которые до сих пор не верят в произошедшее. Лика Кварацхелия, одна из коллег Ники, работавшего над созданием разных интернет-проектов, в том числе социальных сетей, сказала...
У него была вся жизнь впереди для того, чтобы осуществить многие удивительные проекты вместе с прекрасной молодой командой. Он был таким вежливым, таким теплым молодым человеком, каких мало. У меня очень болит сердце, поскольку приходится говорить о нем в прошедшем времени.
О Нике Кварацхелии уже два дня говорят и СМИ, представляя разные версии произошедшего. Одна из последних, выдвинутая журналистами телекомпании «Рустави-2», звучит так. Его убили из мести. Как утверждается отец Ники, так называемый вор в законе Гия Кварацхелия. За свою жизнь он неоднократно отбывал срок заключения как в грузинских тюрьмах, так и за рубежом. Он причастен к событиям 20-летней давности, смерти вора в законе Давида Кокулия. Во всяком случае, так считают дети последних. Последнего, предполагают журналисты. Они, как гласит их версия, не смогли простить Гии Кварацхелия смерть отца и два дня назад совершили вендетту, говорят СМИ. Молодой человек скончался от 8 огнестрельных выстрелов. На кадрах с камер видеонаблюдения, запечатлевших расстрел Кварацхелия и распространенных МВД, виден убийца, однако его лицо скрывает медицинская маска. Мать Ники находится за рубежом, как предположительно и его отец. Опровергнуть версию СМИ взялась его родственница, проживающая в Цалинджихе, где до приезда в Тбилиси жил и сам Ника.
Ничего не связано с прошлым его отца. Его отец был очень талантливый мальчик, с детства рос тут с нами. Ни с кем у него не было конфликта. Никакой версии пока у нас нет.
Сам никакой Кварацхелии отношения к криминальному миру не имел. В Грузию он приехал 3 года назад из Франции, где получил высшее образование. На родине молодой человек представил несколько успешных проектов, среди которых и грузинская социальная сеть «Фитц». Об успехах молодого человека писал журнал Forbes. Его часто приглашали в разные телепередачи. «Я считаю, что возраст и опыт менее важны, чем мотивация и желание», сказал Ника в одном из последних своих интервью. «Он был очень успешный и образованный молодой человек», рассказывал журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Выражаю свои соболезнования. Я очень хорошо знал Нику. Мы были близки. Очень хороший парень, хороший юноша. Это ужасно. Произошел тяжелейший случай. Естественно, очень скоро будет задержан тот конкретный человек или люди. Это уточнит следствие. Будет сделано все для того, чтобы это дело было раскрыто как можно скорее.
Между тем, согласно распространяемой разными СМИ информации, в МВД уже установили личность нападавшего, однако до его задержания не разглашают его имени. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В этом месяце звучат весьма противоречивые оценки ситуации с коронавирусной пандемией в Абхазии. Данные о по выявленным зараженным в самопровозглашенной республике сильно колеблются день ото дня, затрудняя возможности прогнозировать ситуацию. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Третья пандемийная волна в Абхазии довольно давно вышла на плато, но плато оказалось очень неровным. Число выявляемых зараженных сильно колеблется день ото дня. В таких условиях крайне сложно предсказать ход событий в ближайшем будущем. Ясно одно, что зависит он во многом от поведения самого населения. Власти тем временем готовятся к худшему. Так, на совещании у мэра Сухумы Беслана Эшба 15 сентября обсуждалось наряду с прочим работа в условиях пандемии центрального рынка и торгового комплекса «Сухум-прибор». Эшба призвал ужесточить контроль на рынках, так как это одно из мест массового скопления людей. В случае массовых нарушений ограничительных мер, сказал он, может стать вопрос о закрытии центрального и вещевого рынков или введении графика работ с выходными днями. Накануне 1 сентября в Абхазии было много споров относительно того, стоит ли начинать новый учебный год в школах именно в День знаний, не ухудшит ли это резко эпидемситуацию. Позавчера начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Абхазии Аслан Кутелия обнародовал данные о заболеваемости COVID-19 в школах. Кутелия считает, что заболеваемость в общеобразовательных учреждениях минимальная. Так, в Сухуми болеют 36 учеников и 378 находятся на самоизоляции. Также болеют 8 учителей, и на самоизоляции находятся 4 педагога. Вакцинацию среди учителей прошли 80 человек. По Сухуму практически 50% педагогов, около 290, переболело. По всей столице закрыто на карантин 10 классов. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с аналитиком неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» в Абхазии Лианой Кварчелия, которая 25 августа, когда было объявлено о решении открыть школы в День знаний, опубликовала в соцсетях пост с изложением своего отрицательного отношения к этому. В нем, приведенном рядом СМИ, в том числе и «Эхом», в частности, говорилось: «На фоне тотального отсутствия мер в стране в школах не будут соблюдаться антиковидные меры. Кривая заболеваемости опять поползет вверх. Мы не готовы к открытию школ». Конец цитаты. Сегодня Лиана сказала, что придерживается уже несколько иного взгляда. Того всплеска болезни, которого она опасалась, не произошло. В прошлом году, который называют первым ковидным, занятия в школах начались тоже 1 сентября. Но уже 28 сентября их по всей Абхазии пришлось закрывать на карантин, который продлился на несколько месяцев, до 23 февраля. Но год назад шел рост заболеваемости. Нынче же пока наблюдается в целом, хоть и медленный, но спад. Кварчелия обратила внимание на следующий фактор.
Ну, я думаю, сейчас ситуация, возможно, лучше за счет того, что очень многие уже переболели. Я думаю, что вот опубликовало, кажется, Министерство просвещения данные по тому, какое количество, например, учителей переболело уже, или сколько человек вакцинированы. Поэтому это, конечно, несколько улучшило ситуацию, хотя есть случаи, когда целые классы закрываются. Я знаю, что проводилось одно исследование среди молодежи на разные темы, в том числе был вопрос о том, болели ли вы коронавирусом. И каждый, четвертый или пятый человек говорил, что переболел. Там всего около 200 человек опросили. Я думаю, что наша статистика не отражает реальное количество переболевших. Но нужно, конечно, следить очень тщательно за этой ситуацией, чтобы она, не дай бог, все-таки не привела. Сейчас же осень, а сезонные всякие добавляются заболевания. Вот чтобы не пошел подъем, надо очень тщательно за
это. Сезонные заболевания, осень, а у меня сразу мысль, что осень пора свадеб, да? И да. Есть люди, которые, живут в своем мире каком-то, им вот главное, да. Значит, что-то они...
Ну, я должна сказать, что свадьбы не прекращались все это время. Вот за этим делом, кстати говоря, не очень-то хорошо и следили. Ну, кто-то, правда, на открытом воздухе пытался, но все равно люди собирали. Вот. Но ты абсолютно прав, что осенью у нас сейчас вот пойдет. Это свадебный сезон. Да? Поэтому, конечно, надо тут строго просто проявить строгость и... контролировать. На этом фоне, конечно, когда открываются школы, и не закрывались ни на секунду, ни рестораны, ни за какие-то другие там заведения. На этом фоне вот такое упорное нежелание открыть театр, оно, ну, мягко говоря, диссонансом выглядит и совершенно вот что-то иррациональное в этом.
Лена Кварчели выразила также недоумение в связи с тем, что в магазинах снова перестали контролировать масочный режим.
Если у кого-то нет своей маски, значит, предоставить, я думаю, они вполне себе могут, те владельцы, позволить себе купить там в день коробку масок и стратить. Например, в супермаркете так и делали. Абсолютно не проблема. Можно обеспечить. И у меня большой вопрос, почему это не делается? Иначе, понимаешь, опять ситуация может выйти из-под контроля. Я просто вижу и знаю, и слышу, и родственников потеряла, что в больницах, ну, очень сложная ситуация. Врачи уже просто выдохлись. Они истратили весь свой ресурс. Это такая нагрузка, это невероятная нагрузка. Это нельзя допускать. Они не смогут просто работать, как полагается, если они будут вот истощены.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30 в Сухуми в финале половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Лива.
ЕС предпримет соответствующие шаги за предположительные прослушки дипломатов Грузии. Служба госбезопасности страны, возможно, прослушивала работающих в Тбилиси дипломатов, в том числе посла ЕС Карла Харцеля. Эту информацию в грузинских СМИ сегодня прокомментировал официальный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стана. Цитата. «Это очень серьезный вопрос, поскольку его следует рассматривать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях. Мы предпринимаем соответствующие шаги в этом контексте. В тексте, как мы всегда делаем в таких случаях, но учитывая характер предполагаемого инцидента, мы не будем говорить больше в данный момент», заявил Стана корреспонденту «Радио Свобода». Среди предположительных жертв тайной прослушки, по информации грузинских СМИ, оказались посол ЕС в Грузии, его сотрудники, представители посольства США, также посоль Израиля в Грузии и другие дипломаты. В Грузию из Украины экстрадирован Мегис Кардава, бывший начальник департамента военной полиции времен президента Михаила Саакашвили. Как пишут грузинские СМИ, Кардава доставили из Киева в международный аэропорт Тбилиси. Ему предъявят обвинение и отправят в пенитенциарное учреждение номер 12 в Руставе. О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом. 11 сентября появилась информация о том, что украинские власти готовы его экстрадировать. После этого адвокат Кардава заявил, что его подзащитный взят под защиту Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ранее сам Кардава заявил, что ускоренное рассмотрение его дела – акт политического соглашения между сторонами. Он предполагает, что Киев неформально обменял его на двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственной границы. Их помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах в Госдуму Российской Федерации на участке, открытом в российском посольстве в Цхинвале. Он подчеркнул, что по итогам выборов распределение политических сил в Госдуме имеет абсолютно пропорциональное отношение к судьбе Южной Осетии. Голосование по выборам депутатов Госдумы началось в Южной Осетии на 10 избирательных участках. Оно будет проходить 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд в Гааге за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом в четверг сообщили в главном судебном органе ООН, пишет радио Азатутюн. Согласно заявлению Гаагского суда, истец утверждает, что Азербайджан десятилетиями подвергал армян расовой дискриминации, а в результате проводимой государством антиармянской политики армяне систематически подвергались дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим унижениям. Между тем, в МИД Азербайджана заявили, что Баку будет решительно защищаться и планирует подать встречный иск с обвинением Армении в тех же нарушениях.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Многократная чемпионка мира Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix. Предмет спора – кульминационный эпизод сериала «Ход королевы», в котором Нона Гаприндашвили упоминается как женщина, которая никогда не играла с мужчинами. Авторы сериала, как считает грузинская шахматистка и ее адвокаты, намеренно солгали о ее достижениях в угоду сценарию. Какой гамбит разыграет в суде чемпионка, выясняла Анастасия Славинская.
Netflix нагло и намеренно солгала о достижениях Гаприндашвили, руководствуясь дешевой и циничной целью – поднять градус драмы, будто бы выдуманная героиня смогла добиться того, чего не смогла ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили.
Говорится в иске, который накануне был внесен в калифорнийский суд. Нону Гаприндашвили в иске против Netflix представляет грузинская юридическая компания BLB и двое американских адвокатов. Юрист BLB Майя Мцариашвили убеждена, что прозвучавшая в сериале информация, касающаяся грузинской шахматистки, была подана так сознательно, и ни о какой случайной ошибке речь идти не может. Сериал, говорит она, основан на одноименном романе Уолтера Тевиса, и там информация о Ноне Гаприндашвили приведена точно. В сериале это диаметрально изменили. Там говорится, что она никогда не играла с мужчинами. Never faced men. Мы и госпожа Нона считаем, что это было сделано в угоду кульминации фильма. Вся кульминация этого эпизода заключается в том, что первой играет и выигрывает у мужчин американская девушка. В то же время Нона Гаприндашвили это не раз делала. Это сделано для того, чтобы, умалив достижения реальной легенды шахмат, придать вес созданной ими героине. В самом фильме указано, что их консультантом был Каспаров. Он, несомненно, знал, что госпожа Нона получила первое звание мужского гроссмейстера. Кроме того, Нона Гаприндашвили упоминается как русская шахматистка. Все это и легло в основу иска. Говорит юрист. В иске также сказано, что к 1968 году, в котором развиваются события в этом эпизоде сериала, Гаприндашвили успела сыграть по меньшей мере с 59 мужчинами, среди которых 10 гроссмейстеров. Также в нем приведен ряд публикаций, постов из социальных сетей, опубликованных сразу после выхода фильма. К примеру, твит историка шахмат Олимпия Уркана, который пишет, что пока персонаж, олицетворяющий Гаприндашвили в фильме, восхищенно наблюдает за игрой вымышленной Бет Харман, реальная Гаприндашвили на деле сама вдохновляла других, играя в мужских турнирах 60-х годов. О своей обиде на создателей громкого сериала Нона Гаприндашвили и сама высказалась сразу после его выхода. Говорила она об этом и в интервью «Эху Кавказа» в мае.
Для меня это было оскорбительно, что они там показали. Потому что там выдуманная фигура все время. Угу. И когда туда вводят уже настоящую фигуру в лице меня, они допустили, это не ошибка. Это какой-то писатель, который написал там книгу, там все правильно пишет, что я играла с мужчинами. Ведь я играла с мужчинами с маленьких лет фактически. И до своего международного уже первый союз с мужчинами успела сыграть, понимаете? Первая там достигла мужского гроссмейстера. В общем, я играла, у меня такие очень хорошие партии со многими гроссмейстерами, выигранные, просто изумительные. И в это время говорят, что я не играла с мужчинами там.
Киновед Тео Хатиашвили говорит, что создатели кино, как одной из форм искусств, безусловно, прибегают к некоему вымыслу, даже тогда, когда фильм основан на исторических фактах или касается реальных людей. Впрочем, и здесь, по ее мнению, есть «но». Но здесь следует учитывать, как именно развивается сюжетная линия, когда есть реальная атмосфера холодной войны, есть лидеры шахматного мира, американского и советского, представляющие собой прототипов этих персонажей. И, конечно, в разработке этих персонажей у автора фильма есть право на свободную интерпретацию. Но в этом случае я очень хорошо понимаю мотивацию госпожи Ноны, потому что она входит в повествование как конкретный человек, при этом абсолютно мимолетно в качестве второстепенного героя, и очень важная часть биографии этого человека серьезно коверкается. Говорит Тео Хатиашвили. Адвокаты Нона Гаприндашвили требуют от Netflix не менее 5 миллионов долларов для компенсации ущерба. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа» продолжает проект «СССР мертв, а мы еще нет. 30 лет после империи». Почему спустя эти 30 лет время в Абхазии выглядит остановившимся? И почему этого впечатления ни в коем случае нельзя доверять? Чем заплатила Абхазия за свою независимость и другие соотношения разочарований и надежд, мы обсуждаем с гостем недели, руководителем Сухумского центра гуманитарных программ Ардой Инал Ипа.
Гость недели.
Если был для советского человека где-то доступный рай, то это, конечно же, была Абхазия. Советский посвященный человек мог путать название столиц союзных республик, но он твердо знал, где же Эквара, где Гагрипш. С другой стороны, Абхазия при этом же всегда была какой-то вещью в себе. Как будто не пускала никого внутрь себя. Мы же, на самом деле, тоже знали Абхазию только отраженным светом. Мы знали, что есть Вазир Искандер, да? Но ведь было еще много чего другого. А мы знали, что есть Виталий Дросели и Ахри Цвеева. Но мы их знали как замечательных грузинских футболистов. И мы ничего не знали про Абхазию, кроме того, что там прекрасные пальмы, столетние горцы. Как жилось в этом раю в реальности?
Были такие моменты, поскольку представлялось, я думаю, что именно в таком закрытом обществе можно сохранить эту культуру. Репрессии, они создали, конечно, такую осадную психологию, от которой мы до сих пор не можем избавиться. Даже сейчас в независимой Абхазии, пусть и не признанной, это все еще живет. Это настолько вот такая травма общественная, которая через несколько поколений только изживается. Представителям абхазского сообщества в Абхазии тема грузино-абхазского конфликта, она была всегда очень актуальна, очень острая, просто о ней не всегда говорили открыто. Потому что были очень много случаев, когда, допустим, даже нельзя было сказать «абхазский писатель», надо было сказать «абхазский отряд грузинских писателей» и так далее. Как вы говорите о футболистах, то же самое было везде. Люди боялись даже вслух говорить на абхазском языке.
Что мы пропустили из абхазской культуры? Было же кино, была же литература, был же театр. То есть они были как бы в туне, они не переводились на русский, но что-то же значительное было.
Абхазский театр во многом, именно грузинский театр помог, хотя первые постановки они ставились там Шакрылом и Дмитрием Гуле, но вот такую профессиональную группу подготовили в Тбилиси, в Тбилисском институте, так что в этом плане были связи очень большие, к счастью. Я когда вот думаю о том, как выживала наша интеллигенция, это, конечно, была задача с очень многими неизвестными и с рисками большими, и никто не знал, чем закончится то или иное предприятие.
Ну, была же какая-то жизнь, которая, ну, не затрагивалась вот этим постоянным внутренним противостоянием. Вот Зал Андроникашвили, с которым мы говорили, он вспоминал, что советские грузинские деньги, они крутились не в Тбилиси, а в Сухуми скорее. Сухуми тоже был каким-то таким центром какого-то жизнелюбия, всесоюзного значения. И какая была жизнь, которая не включала в себя вот эту вот постоянную политическую напряженность?
Тема эта постоянно включалась, но на самом деле были времена, особенно вот перед перестройкой, когда, ну, даже 60-е, можно сказать, я тогда еще была ребенком, но помню вот какое-то спокойствие. Вот после действительно ряда решений, которые принимались в Москве, после писем протеста со стороны Абхазии, было вот ощущение того, что народ добился чего-то и есть какое-то будущее и так далее. На самом деле Сухум очень удивительный город. Он никогда не был провинциальным. Масса, конечно, черт провинциальных, но главное, по сути, по духу, это не провинциальный город, потому что в нем было много свободы. Я думаю, что это вообще черта города, в котором есть порт, и в который приходят корабли из разных стран. А тогда, даже во времена Советского Союза, это было. Всегда были люди, которые видели немножко дальше за горизонтом, чем советские люди, которые никуда не выезжали. Фазиль Искандер очень, мне кажется, влиял тем, что тоже с помощью своих контактов, своих коллег по цеху, мы всегда имели какие-то книги, издательство «Посев», там, вот этот «Метрополь» и так далее. То есть мы всегда немножко больше знали, и в нашем вот, как бы дискурсе вот таком внутреннем, да, сухумском, абхазском, всегда было больше имен, больше фильмов, больше книг, чем это бывало даже иногда в каких-то сообществах в Москве. Поскольку я училась в Москве, я могла это сравнить. И вот это ощущение, то, что абхазы периодически, несмотря на советскую систему, позволяли себе протесты такие общественные, когда собирался весь народ на площадях, будь то Выхнинская площадь или Сухумская площадь. Готовность пойти на риск, поскольку часто бывало ощущение, что мы стоим у какой-то крайней черты. Мы и с грузинами общались, бывали интересные дискуссии, но, к сожалению, во время перестройки, когда очень активно стали действовать Гамсахурдия, Кустава и так далее, со своими достаточно агрессивными методами, часть интеллигенции грузинской, которые жили в Абхазии, пошли по их пути, и мне кажется, это имело очень такие печальные
последствия. А вот поподробнее про посев, про метрополь, контекстом отношений в Советском Союзе, в республике. В основе всегда была какая-то обида, понятная обида. Представлю, что абхазская обида, она прежде всего была направлена на Грузию.
Да.
И опосредована на Москву, но на Москву обида была скорее, опять же, из-за Грузии, а из-за несправедливости, которую Москва допустила. Было вот что-то вот такое вот посевное, метропольное, вот такое настоящее, не скажу, что диссидентское, но вот несколько более широкое, чем вот та обида, о которой я говорил.
Да, было среди интеллигенции, это было всегда. И вот эти разговоры о репрессиях, причем не только против абхазского народа, а вообще о сталинизме, это всегда было таким очень тяжелым, но важным разговором, который время от времени возникал. Писательской интеллигенции, Даур Зантария, Станислав Лак. Диссидентство, я думаю, что даже можно так это сказать. Это не приводило к каким-то, может быть, протестам. Хотя бывали даже какие-то и в Абхазском университете какие-то моменты. Но и потом, когда уже во время перестройки возникла идея, и она была реализована, создание демократической партии, были, мне кажется, очень такие настроения, которые действительно выходили за рамки вот этой идеологии Советского Союза. Было очень много юмора в этом отношении, очень много критичного. И знаете, поскольку, как вы сказали, Абхазия часто бывала излюбленным местом для представителей интеллигенции советской, многие из них были с диссидентскими взглядами, так что мы с огромным интересом, удовольствием слушали. Например, Вячеслав Всеволодович Иванов, да, он бывал у нас в доме неоднократно, потом Старовойтова бывал и так далее. Эти люди, конечно, мы это все очень воспринимали.
Я сильно ошибусь, если предположу, что все-таки в массе советской модели большинство воспринималось как, если не оптимальная, то очень удобная. Какая-то теплая льгота, да, советская, которая выпала Абхазии.
Вот эта часть воспринималась само собой. Вот природа, очень много списывалось на то, что у нас такая была благодатная земля, и поэтому у нас более-менее приличная жизнь, хотя у людей было очень много проблем. Когда кто-то попадал, допустим, кто-то в армии служил в каких-то, и тогда они могли сравнить, что у нас оказывается гораздо лучше. А так все это воспринималось в порядке вещей.
Абхазу в 89-м году, или в 90-м году, когда стало понятно, к чему идет дело, было о чем жалеть в Советском Союзе?
Я не помню таких настроений. Появилась надежда на то, что мы наконец-то можем как-то более самостоятельно существовать. Сначала эта надежда была просто отсоединиться от Грузии, присоединиться к Российской Федерации. Потом уже в это время, в эти годы, которые вы обозначили, конечно, не было сожаления, была очень большая надежда, был очень большой подъем.
Подъем, связанный именно в связи с грузинской тематикой.
Да. Перестройка, появилась надежда, что можем мы отсоединиться, что наши дела не будут решаться в Тбилиси. При том, что многие имели друзей, родственников и так далее, но вот эта политическая составляющая, она все-таки отдельно воспринималась. И, конечно, вместе с надеждой возникала и тревога остаться один на один с Грузией. Мы понимали, что нужно что-то решать. А когда были вот эти события 91-го года ГКЧП в России, а молодежь, я к ним тоже принадлежала, мой брат, был инициатор вместе с Дауром Зантари, написали такое обращение к Ардзинба о том, что нужно сейчас в этот момент срочно заявлять о себе, об Абхазии. Но, к сожалению, тогда к этому не прислушались. И вообще было такое ощущение, что нужно к коммунистической партии держаться ближе, и что это временно все и так далее. К сожалению, наши политики в этом плане не оказались дальновидными. В эти годы, да, Абхазия проголосовала за за сохранение Советского Союза. Но это было только проявлением страха остаться с Грузией один на один. Это я знаю точно.
Уже были какие-то проекты независимой Абхазии?
Было мало. Правда, когда разрушилась Берлинская стена, когда невозможное стало возможным, вот тогда стали появляться первые. Вот, вот среди в основном молодежи, я не могу сказать о других. И нас часто журналисты спрашивали, ну на что Абхазия надеется, такая маленькая, у вас всего 17-18%. И мы тогда часто говорили, что мы надеемся на нашу диаспору. Тогда как раз во время перестройки был такой подъем, в том числе, в связи с тем, что многие представители диаспоры стали приезжать в Абхазию, которые прекрасно говорили на абхазском языке, которые мечтали об Абхазии как о земле обетованной. И мы действительно с тем, что Абхазия станет открыта, и многие смогут приехать, и мы начнем, так сказать, такую жизнь в объединенном состоянии. На это была очень большая надежда. Честно говоря, если бы мы знали, как в итоге обернется, может быть, и не были бы такие радужные надежды. Но тогда нам представлялось, что это обязательно произойдет.
Арда, а в этих романтических моделях было место понимания того, что все-таки история взаимоотношений с Грузией, она может предполагать и довольно брутальный сценарий, какими они, собственно говоря, и вышли.
Это предполагалось. Некоторые говорили, что война точно будет. И главное, что мы должны делать, это вооружаться.
С точки зрения, она была достаточно представительная?
Это была не превалирующая. Превалирующая все-таки рассчитывали на Москву, как и сейчас, до сих пор. Очень многие считали, что Москва не позволит, вот, чтобы разыгралась такая крупномасштабная война.
Вы обсуждали эти вопросы тогда, в самые горячие времена, когда уже был Гамсахурдия. Вот тогда было вам с кем поговорить в Тбилиси?
Когда вот началась перестройка, в рамках молодежного творческого объединения, в основном состояло из абхазов, абхазы были инициаторами, но мы грузин тоже приглашали, в основном из творческой интеллигенции. Художники, архитекторы, музыканты были тоже. И это были такие демократы по своей сущности, люди, которые хотели вот этого понимания между нашими сообществами. И мы достаточно хорошо находили общий язык. Но мы уже понимали, особенно со временем, уже стали говорить о том, что нужен диалог с представителями грузинской интеллигенции, с тем же, так сказать, Гамсахурдия и его сторонниками. Одна моя подруга, которая в то время жила абхазка в Тбилиси, она сказала, я тебя могу устроить эту встречу, как от представителя молодежного творческого объединения. Я поехала туда. К сожалению, в это время Гамсахурдия не было, но я с его ближайшим окружением в их была офисе. Честно говоря, я была шокирована тем, что я там услышала. Это был чистейший фашизм. Мы признаем ваше право на автономию, они сказали. Я говорю, ну вот вы с другими лозунгами выступаете. Ну, у нас здесь разные мнения, но все-таки, так сказать, в свое время Лига наций вас как бы признала как автономию, мы вот этому следуем и прочее. Но у нас главный как бы вопрос и главная претензия, почему вы обернулись лицом к России и не хотите нас. Ну, я как могла объяснила, говорю, потому что Россия при всей истории, особенно 19 века, она не претендует на нашу идентичность. Российские политики не говорят, что абхазы — это русские, и что у абхазов не было своей истории. Они хотят экспансии, расширяться, продвигаться, но при этом они говорят, да, вы абхазы, просто мы сильнее и прочее. С грузинской стороны мы ощущаем гораздо более опасный процент, когда вы нас просто лишаете нашего имени, лишаете нашей биографии. Вы должны как бы ориентироваться на Грузию, потому что грузины — это особый народ. Еще Шпенглер в свое время делал исследование, по которому грузинская кровь обладает особыми качествами. Я говорю, вы хотите сказать, что грузинская кровь никогда не подчиняется законам генетики? Мне сказали, именно это мы хотим сказать. Но потом мы еще много раз эти попытки делали уже на территории Абхазии, приглашали людей. Почему-то они не шли на кон... Доходило даже до того, что мы целой делегацией в определенном месте встречались, чтобы избежать вот этого противостояния, потому что уже пахло конфликтом очень сильно. Но они не приходили в последний момент. Диалог состоялся на уровне Народного форума. Там действительно вот они тогда договорились о процентном соотношении вот в парламенте. Это тоже был результатом диалога. Неплохой пример к тому, что даже в острые времена можно о чем-то договариваться.
Ну вот наступает 91 год. Все становится ясно. Иллюзий больше нет. Никакой Москвы формально уже нет. Советского Союза нет.
Оставаться вместе с Грузией из абхазов никто не хотел.
Ни на каких моделях.
Вы помните, накануне начала войны Тарас Шамба опубликовал в Республике Абхазия проект федеративного устройства грузино-абхазского государства. Были, конечно, такие. Предполагалось, что мы могли бы на равных, да, если это были бы равносубъектные отношения. Вот это было. Но вот в 92-м это опубликовалось, но разговоры-то об этом шли до этого, естественно. И я думаю, что если бы Госсовет не вел войска, то это имело бы перспективу. Но, к сожалению, все пошло в реальности по-другому.
Собственно говоря, уже тогда, я помню, очень многие абхазские интеллигенты говорили с опаской о том, что независимость — это прекрасно, но она чревата той самой автаркией, о которой мы говорили с самого начала.
Мы, конечно, не ожидали, что за войну, развязанную на территории Абхазии, мы будем расплачиваться. Только как бы абхазская сторона, никакой как бы грузинская. Я понимаю, что мы живем сейчас в международном плане абсолютно в бесправовом вот таком вакууме. Какие-то были принципы Монтевидео, да, о признаках там государства и так далее. Но сейчас ты не можешь никуда апеллировать, никуда обратиться, именно потому что ты не признан. То есть здесь вот такой получается замкнутый круг. Нас наказывают бессрочно. То есть у нас нет даже срока этого наказания. Оно может длиться вечно. И никто, так сказать, об этом не переживает. Удивительно, что грузины не понимают, что их как бы желание наладить отношения с Абхазией, из-за этого только уменьшаются шансы. И то, что Грузия постоянно стимулирует вот такое отношение, препятствуя, да, к любым участиям, так сказать, Абхазии в на культурных форумах, научных и так далее, к чему это приводит, только понятное дело, что больше зависимости Абхазии. То есть, конечно, наше видение было иным. Нам казалось, что есть какие-то разумные принципы для всех, работающих одинаково. Конечно, в этом плане очень много разочарований и фрустраций, конечно. Но я не могу сказать, что сильны настроения, что не надо было вообще как бы начинать это и так далее. Да, мы очень как бы переживаем, что многого не произошло. Но знаете, честно говоря, когда я сравниваю сегодняшнюю Абхазию, которая в тяжелейших условиях развивается, сравнивая с некоторыми даже большими странами, могу сказать, что у нас живое гражданское общество, у нас живая политическая система, у нас реальная оппозиция, у нас смена элит происходит, у нас реальные выборы, потому что мы никогда не знаем, кто победит. Это на самом деле так.
И главное, когда и как победит.
Когда это, да, наша проблема. Есть какие-то вещи, которые достигнуты именно самими собой. Поэтому сказать, что абсолютно провалился этот проект, я не могу сказать.
Однако подобных проектов обнаруживает со временем еще одна, если я правильно понимаю, неприятная вещь, что если проект, если он не проваливается, даже если он буксует, то он начинает идти в разнос.
Когда я смотрю на внешне очень благополучный Азербайджан, но я знаю, что оттуда блестящие интеллигенты уехали, это не разнос, это тоже разнос, но другой. Когда я смотрю, как в России закрываются очень многие организации, СМИ, иностранных агентов.
К сожалению, у вас тоже хотят тоже привести.
У нас тоже хотят привести и давно хотят, но мы пока сохраняем. Это ведь не просто так, Вадим. Каждый раз. И то же самое с выборами. Вы помните, когда в 2004 году был кризис? Нам ведь закрыли границу, сказали, что ваши мандарины, там завелась какая-то мушка, сказали, что к власти пришли бандиты, что пенсии мы перестанем платить. Тогда мы очень хорошо помним эти времена. Но Абхазия тогда выстояла. Но мы постоянно от Запада, я уже о Грузии не говорю, слышим, мы не признаем ваши выборы, мы не признаем, они нелегитимны и так далее. Мы здесь огромные усилия прилагаем к тому, чтобы сохранить и укрепить демократические институты, а никто этого не видит, никто это не признает. И после этого говорит, вот Абхазия не состоит. То, что мы еще существуем, это огромное усилие народа. То, что вот не приняли этот закон по иностранным агентам. Вы понимаете, что каждый раз, когда мы получаем помощь, каждый раз встает этот вопрос, что надо его принять, надо его принять. Но уже три президента они не принимают, потому что они не считают это правильным. И говорить полностью, да, что вот все провалилось, я с этим совершенно не согласна.
Арда, а в Москве есть какие-то признаки понимания того, что возможное открытие Абхазии? Может быть, выгодно России?
Ну, как говорят, в Кремле много башен. В каких-то группах элит московских есть это понимание. Мне кажется, что на уровне МИДа там более как-то понимают устремление Абхазии. И мне кажется, более долгосрочный интерес российский тоже понимают. Мне кажется, для России очень важно было бы сохранить вот этот чувствовать дух более или менее свободы в Абхазии, уважать вот этот выбор народа, который, конечно, во многом зависит от России, но все-таки очень ценит свою некую самобытность. И мне кажется, что есть интерес российский в том, чтобы разблокировать Абхазию, а для этого должен быть диалог с Грузией. Если мы сегодня не можем решить всех этих политических противоречий, то мы все-таки можем в гуманитарном плане как-то поддерживать и возобновить какие-то контакты, мне кажется.
То есть вовлечение без признания 2.
Да, я думаю, что это очень рациональное зерно в этом есть, и нужно это возобновить, и уже довести до конца. Есть в Грузии люди, которые это понимают, что это в интересах, в долгосрочных интересах всех наших народов.
А возможен контекст обсуждения абхазской независимости более независимый от вопросов Грузии и России? Абхазия — это не потерянный рай, а ветшающий рай. А время как будто бы остановилось, и хотели бы многие его остановить. Но время такая штука, что она не может остановиться, она все равно как-то пробивается само в направлении, которое никого не устраивает, как правило.
Вы совершенно правы. Вот мы остались для всех, времена, так сказать, изменились, а для Абхазии вот эта изолированность, вот это очень большая проблема. Эта изоляция действительно нас оставляет, погружает в это прошлое советское. И вот это, знаете, очень странно ощущать, когда многие республики Советского Союза, то есть наши соотечественники в прошлом, они уже забыли о тех проблемах, которые для нас они еще существуют, а мы все еще там. Но это не наша вина. Это вот я говорю, что это вот такая матрица международная, в которой нет места такому континууму как бы политического состояния. Вот есть признанные, и никого нет больше.
Гостем недели и проект «СССР мертв, а мы еще нет» была Орда Инал-Ипа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышите ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.